101. Друг мой, что пользы думать о том труде, который судьбою надлежит выполнить, когда результаты его обречены на уничтожение и забвение? Плоды трудов важны, но лишь как результаты опытных накоплений, откладываемых в сущности человека. Все же внешние плотные следствия земные обречены. Лишь самый процесс труда имеет значение для развития огненных энергий и утончения аппарата человеческого. Конечно, человек питается и живет от плодов или же результатов своей работы, но говорю о космическом, вневременном значении труда. С точки зрения земной, труд самодовлеющий и необходим, ибо без него человечество существовать не может. В космосе трудятся все, от создателя планеты до духов стихий. Все иерархии трудом и в труде существуют. Без труда нельзя. Он столь же нужен и в мире тонком, хотя там человек и освобожден от необходимости думать о пище и крови, и одежде, в обычном смысле этого слова. Там трудится мыслью. Ритм дня и ночи приучает к ритмическому труду здесь. Ритм труда нужен и там. Миры высшие от обязанности трудиться не освобождают. Думают, что вверху словословие и песнопение, упуская из виду, что труд и преуспеяние везде. Можно ли представить себе бездействие покоя планетного духа и погружение в ничего не делание? Мир высший не для лентяев. Пространство полно неотложными задачами. Мысли везде. Значит, мысленный труд нигде не отказан. Чем выше сфера, тем напряженнее труд. Огненное трудовое напряжение высочайшего духа даже невозможно себе представить. Труд есть основа жизни и здесь, и в мирах. Весь космос создан в результате творческого труда и им же поддерживается. Воля участвует в космическом строительстве. Воля и труд напряженный. Лентяй думает избежать труда, но укрыться негде. Можно временно прятаться во тьме, но это не есть решение, ибо тьма пожирает свою жертву. Но ведь тьма на земле. В смысле земном ее нет на высших планетах. Есть хаос, как антипод проявленной материи, но кто же захочет устремиться в объятия хаоса, когда даже самое понятие так далеко от человеческого сознания? Не странно ли, что пчелы и муравьи трудятся? Космические законы равно касаются и низших собратьев. Труд по сознанию. Среди человечества дезертиры труда несут тяжкую карму. Бездельники здесь, в тонком мире, пожинают плоды безделья, которые прежде всего сказываются в функции психической огненной энергии, которой живет дух в пространстве. Лентяй в пространстве не может летать, ибо огня не имеет. Когда земные плоды труда в красоте выявляются, то служат они двум мирам, и земному, и надземному. Плоды труда человеческого служат на земле ступенями материи восхождения духа. Без труда нет восхождения. В трудах восходим, хотя бы земные плоды их были временные и приходящие. Но и временные имеют значение для вечного. Плоды беспредельности и то, чем она насыщается сознанием человеческим, во временном создается. И когда разрушится земное, как временное обиталище человека, в беспредельном пространстве будут собраны плоды всех трудов, ради которых трудятся люди под солнцем, и из результатов которых человечество создает обитель свою в невидимых сферах пространства. Труды земные — прообраз и отражение трудов неземных в сферах незримых. Великие произведения искусства, пройдя свое мученичество и будучи уничтожены на земле, не уничтожаются, но продолжают существовать в пространстве, наполняя сокровищницу общечеловеческую и планетную. Потому так важно строить на красоте, ибо строительство идет для космоса. Коллективное человечество нашей Солнечной системы трудится космически. Велика цель и велико задание, потому в труде не поникнем, памятуя, что ступени восхождения человеческим духом в труде создаются. Труд поймем широко. Под знамена труда призываю возлюбленных моих и всех, кто следует за мною. В труде оправдание жизни, ибо бессмертные энергии огненные трудом в человеке рождены. Небесный огонь трудом утверждается. В трудах разгорается и поддерживается, чтобы стоять неугасимым вечным пламенем духа. 102. Спасение от себя во мне. Как иначе можно от себя отвергнуться? От малости своей отойти все же придется. Так великое и малое становятся полюсами сознания, между крайними точками, которых сознание может двигаться, тяготея к одному из них предпочтительно. Движение сознания может совершаться по приказу воли, если воля достаточно воспитана. Но есть явление закона спирали сознания или его ритма, которое от воли не зависит. Когда сознание наверху и в подъеме, хорошо использовать это состояние, плодоносно использую. Когда внизу, занять его чем-то все же строительным, вреда не приносящим. Эти детали зависят уже от воли человека. Потому спирали сознания можно регулировать волей. Можно любое состояние взлета развеять по пустякам, но можно и момент затухания почерпнуть полезные знания. Времени не упустим. Время, потерянное без пользы, вернуть нельзя. 103. Сын мой, напрасно терзаешь себя догадками о том, как и что ожидает каждого. У каждого своя карма, и карма одного отличается от кармы другого. Одному может быть очень хорошо, для другого плохо. И люди, и условия приходят кармически. Все выводы будут неверными. Всего предусмотреть нельзя. Не лучше ли положиться на волю владыки, сделав со своей стороны все нужное для того, чтобы избежать возложения? И разве самая главная забота о вещах обихода и условиях земных? Нужные условия дам, если главное — не будет заметено суетою личных условий. Цель жизни может быть только в утверждении света в себе делами своими, мыслями своими, чувствами своими. И всякие условия, где бы и какими бы ни были, лишь фон, на котором утверждается мистерия жизни. Условия меняются и уходят, но свет утвержденный остается с утвердившим его. Потому зачем обременять себя мыслями о том, что может быть вокруг, когда далекая цель сияет светом чудесных возможностей? Живут все и все окружены какими-то условиями, хорошими или плохими, но лишь немногие, очень немногие знают, для чего живут, куда идут и какой смысл приходящего окружения. Не в нем дело, но в неуклонности восхождения при всяких и во всяких условиях. Это тоже следует осознать. Что бы ни делалось, что бы ни говорилось, что бы ни мыслилось, что бы ни приходило, но восхождение идет неуклонно. Никакие обстоятельства, поступки и мысли, ни внешние, ни внутренние, не могут прерывать пути неуклонности. Если остановился, то перед новым продвижением. Если сделал несколько шагов назад, то лишь для разбега и прыжка вперед. Если действие не являешь, то лишь потому, чтобы собрать силы. Если в суету погружен, то для того, чтобы познать ее тщетность. Если допустили ошибку, то для того, чтобы потом не ошибаться. Так каждое обстоятельство служит подножием лестницы восхождения. Корабль идет к цели далекой, и все, что на нем и в нем движется с ним вместе туда же. Так же точно и все происходящее в микрокосме человеческом. Все точки его направлены к единой цели, являя собою монолит устремления. Устремлен всегда и всею своей сущностью, таков девиз ученика. Отделить устремленную в будущее сущность свою от того, через что она проходит и оставляет позади себя, необходимо. Тащить за собой хвост окружающих и изжитых условий значит замедлять или же даже остановить продвижение. Двигаться можно лишь освободившись от совершенно ненужного груза. Вот почему так необходим в жизни принцип бездомного хождения. Человек находится постоянно в отрыве от окружающего, к которому он не может себя привязать в силу созданных им же для себя условий. Вот почему так нужны путешествия. Вот почему так благодетельна всякая смена внешних обстоятельств. Сознание не должно привязывать себя ни к чему. Тысячами малых нитей соединяет себя человек с тем окружением, в котором живет, утрачивая всякую подвижность. Связанность в духе, связанность в мыслях. И в мыслях, и в духе надо учиться свободе. И тогда возможно иметь все, и даже, подобно некоторым йогам, сохранять неподвижность часами и днями. Опять приходим к тому, что решение всего может быть не во внешних условиях, но в духе. Потому говорю, не привязывайтесь ни к чему. И ни к чему не привязывайте своего сознания. На самые любимые вещи смотрите, как на нечто, временно находящееся в нашем владении. Весы беспредельности применяются везде. Хочу видеть вас свободными от тенет духа. Меня можно принять лишь в свободе и духом свободным. 104. Ученику дается наставление не предаваться мыслям, связанным с его личностью. Круг личности слишком мал, надо из него выйти. Сперва на планетный простор, а потом космический. Потому дела общенародные, дела общие человеческие, отдушина для духа и спасение от удушающих объятий самости. Даже забота о семье, о других людях посильно разбивает этот роковой круг личной заинтересованности. Советую наблюдать за проявлениями самости в себе. Не будет преувеличением сказать, что все зло на земле — от думания о себе. 105. В случае нужды надо обратиться к Владыке. 106. Сын мой, почему в вихрях впечатлений новых забывается наиглавнейшее? Уже говорил, можно все, но со мною. Не препятствием входит учитель в жизнь, но утверждением. Пусть бессодержательно и неинтересно становится все, что делается без меня. Смертью все красивое убирается из картины, и остаются одни серые тени. Учитель не разрушает, но дополняет жизнь человека, давая ей яркие и глубокие краски. Отложить памятование об учителе значит прервать нить жизни и прервать путь. В себе надо утвердить вечно неизменяемое при течении внешних явлений, как бы неожиданны и непривычно они ни были. Это неизменяемое в себе, не поддающееся воздействию быстротекущих временных условий, следует охранять волей. Учитель принадлежит к той сфере жизни, которая хотя и входит во все детали каждодневности и касается их, но которая не принадлежит им, и не от мира земной очевидности. Так нужно в сознании соединить две сферы, небесную и земную, памятуя о неприходимости первой и краткосрочности изменчивости второй. Оставить учителя и позволить себе быть затянутым в воронку кратких явлений внешней жизни, хотя бы и ненадолго, будет поступком невежества. Сила живой связи с учителем, как цепи непрерываемой, крепка каждым своим звеном и оценивается по слабейшему из них. Не нужно допускать моментов, когда забывается учитель. Если они сильнее этого памятования, значит, они зло. Именно силой своего противодействия непреодоленного. Шум суеты даже в ничтожести своем уже является злом, если он заглушает и заслоняет учителя. Не следует думать, что оно распознается по рогам и хвосту. Повседневность и вихрь, затмевающий свет, занятость будут злом, если они учителя отдаляют. Преодолевается все мешающие связи. Борьба идет не с этими препятствующими явлениями, но с состояниями сознания, отвлекаемого от основного направления. И когда уже отвлечь ничто не в состоянии, тогда лишь можно сказать, что дозволено все. Именно недозволено все, что нарушает контакт. И на все нарушающее надо возрасти духом в силе противодействия и умение хранить близость с учителем. Жизнь и ее испытания хороши тем, что показывают слабость неочищенных мест микрокосма нашего. Также нужно учиться вести записи во всех условиях, пусть даже они будут краткие, лишь бы не нарушался ритм. Сохранение ритма — задача нелегкая. Победа в этом направлении должна быть полной. И еще хочу сказать о трудностях житейских и напряжениях сопутствующих. Почему в гуще их неизбежной надо непременно забывать об учителе? Ведь не забываем же мы наполнить желудок или дышать, или одеться даже в очень тесных условиях. Когда нужность учителя будет осознана как пища и воздух, и одежда, как одеяние духа, тогда можно будет говорить о том, что предстояние непрерываемое достигнуто. Не забыты, не оставлены, но знаком срок. Итак, неотъемлема близость владыки, но ее надо хранить, как самое ценное в жизни. Среди мелькающего множества явлений быстротекущих и мелькающих надо усмотреть и различить неприходящую основу жизни. Погнавшись за призраками блистающими, можно остаться ни с чем. Поток унесет их с собою, и незадачливые искатели земных утех, услаждений и благополучия окажутся с пустыми руками. Когда со мной, я в сознании первенствую, дозволено все. Но когда что-то мешает и встает между нами преградой, эта преграда по силе противодействия стала становиться злом этому противодействию. И так со мною всегда. При всех и всяких условиях. Помни, что условия уйдут, но учитель останется. Если дозволяем моменту настолько захватывать сознание, что учитель забывается, допускаем ошибку всякий раз, когда это происходит. Пусть никто и ничто не имеет силы отдалять от учителя. Я с вами всегда. 107. Там, где двое собрались во имя мое, там я посреди их. Не выражен ли в этих словах основной закон сотрудничества, что объединение сознаний усиливает мощь сочетаемых энергий, усиливаясь в магнитной способности своей? Такие объединения имеют силу привлекать луч учителя в такой степени, какой не может явить одиночная аура. Ядро, составленное из двух, трех и более объединенных аур, в магнитной силе своей возрастает. Следовательно, для привлечения высших энергий объединения сознаний очень нужны. Значение коллектива, в смысле умножения огненной энергии участников его, ныне совершенно не понимается. Но век психической энергии наступает. Полезность единомыслия надо понять именно со стороны энергетической. Крепко объединенный коллектив 100 человек сильнее необъединенного и разрозненного в 1000, и в пространственном отношении много полезнее своей конструктивной сущностью. Но диссонанс разрушителен. Кооперация сознания лежит в основании строительства нового мира. Воздействие коллектива мощно. Не может ему, объединенному, противостать отдельное сознание. Коллектив будет силой воспитывающей и кузницей сознания. Но если коллектив объединен с иерархией света, мощно привлекая к строительству энергии высшей, то сила его неодолима. Когда-то объединится все человечество. Когда-то будет едино стадо и един пастырь. Когда-то элементы и стихии подчинятся его воздействию, и великие задачи планетно-космического строительства будут решаться слитые в единое целое волей всего человечества. Перед народом лежат новые пути. Законы единения будут руководящей силой жизни. Воля огромного числа людей, собранная в единый фокус для манифестации нужного явления, дает следствие изумительное по своей силе. Все народные моления могли бы быть поистине чудесными по своим результатам, если бы участники и руководители их имели понятие о силе психической энергии масс. Рычаг, на одно плечо которого действует огромная объединенная сила, дает удесятеренные следствия в точке приложения ее в действии. Можно приветствовать все действия, строительные объединения, основанные на понимании законов психической энергии. Новый век есть век единения во всем. Объединение во имя Владыки будут особенно сильны огнями своими. 108. Смерть — это возвращение в дом отчий. 109. Нет явления более прискорбного, нежели постепенная утрата веры в учителя. Верю не потому, что все за, но все против. Пусть камень веры не будет зависим ни от чего внешнего. Твердая вера есть непоколебимое состояние сознания. Верю, несмотря ни на что и вопреки всему. Верю, потому что сердце чует и знает. Эту веру пронесу через и мимо всех призраков очевидности и чудовищ мрака. Очевидность не может дать основания для веры, ибо вера есть особое состояние сознания, обосновывающегося на вещах невидимых, но доступных познаванию духом. Если колеблется вера, не внешняя тому причина, но изменение в состоянии сознания. Ведь отношение к внешнему всегда обусловливается внутренним, но в неведении своем полагает человек, что какие-то вне стоящие условия веру его подрывают. Когда сердце горит могучим пламенем духа, никакие внешние обстоятельства не могут влиять на явление веры. Ведь вера есть неосознанное знание того, что есть, но что незримо для глаза. Мозг еще не знает, но сердце уже чует и предвосхищает идущие знания. Вера есть двигатель жизни, ибо переносит непреложность будущего в настоящее. Верой или сердцем можно почуять близость и реальность мира огненного, далекого и недоступного чувствам земным. И как бы далек он ни был, он близок и на время становится ярко ощутимой реальностью, ибо время приближает его возможности и невозможное делает доступным. Далеки берега огненные, но вера на мгновение пересекает далекое расстояние, и огненная действительность становится достоянием горящего сердца. Итак, вера далекое делает близким, и, вдвигая будущее в настоящее, преображает его в огня грядущего света. Темно настоящее, но светло будущее. Свет его сердца может быть познаваем. Все преобразители жизни шли светом будущего, Никто из них, великих, не оборачивался в прошлое и не довольствовался настоящим. Прошлое и настоящее признавались лишь как ступени в будущее и лишь по своей ценности и значимости для этого будущего. Они были движимы тем, чего не было в настоящем, но что видело в будущем их огненное око. Страна, которая устремлена в будущее на верном пути. В этом устремлении в будущее ее сила. Его еще нет, но будет. Это утверждение невидимого глазу будущего в настоящем, в самом широком смысле этого слова, и называется верою. Она проявляется во всех областях жизни, и незнаемо движет действиями людей. Всякое строительство основано на непреложном верознании того, что задуманный и существующий в будущем план утверждается и осуществляется в настоящем. Настоящее есть поле утверждения будущего. Безгранично оно и сияет всеми возможностями для тех, кто может и смеет дерзать. Безумству дерзающих поем мы песню, ибо им принадлежит жизнь и будущее. Надо понять, что невозможного нет, и дерзать всеми силами духа. Владыка утверждает новой страны дерзновения, устремленные в широкие просторы будущего. Гаснущие, тлеющие огни старого мира — ничто по сравнению с пламенем дерзновения нового. Впервые осуществляется план владык в планетном масштабе. И ведущей стране принадлежит заслуга водительства. Не приложен план и подвижен, и целесообразны формы и пути его осуществления. Не все ли равно, какой тропой достигается вершина, если восхождение не прерывается? Идущий избирает путь моменту соответствующий. Впереди сияющая вершина будущего, и на нее устремлен взор. Чтобы достичь, надо иметь полную непоколебимую веру в это сияющее светлое будущее человечества. Труден путь. И внизу мрак, но вершина сверкает всеми огнями. 110. Да, друг мой, коротко учение о людях, но длинно познание. Пусть осмотрительность гуру будет всегда напоминанием. Опыта горького не избегай. Как же иначе научиться распознаванию ликов, когда из-за масок выдвигаются когти? Бывает тяжко, но зачем же маски принимать за действительность? Пока центры не откроются, нужна сугубая осторожность. Не следует осуждать, но знать надо. Надо знать без осуждения. Допущенные близко могут вредить, потому лучше близко никого не допускать. Лишь после долгой проверки и испытаний возможен допуск близки. Учитель знает и, зная, подвергает постоянному испытанию. Даже знание сущности человека не освобождает от необходимости проверки. Ибо много неожиданностей может скрываться под внешними оболочками. В различных условиях испытывается дух, дабы явил все грани. Потому заповедана великая осмотрительность и зоркая настороженность. Но никакая зоркость не освободит от неизбежных кармических встреч и неизбежной платы или переживаний. Но будем благодарить этих самовольных учителей, обогащающих наш опыт и дающих возможность познания людей. Опыту нужному и неизбежному порадуемся. Он избавит нас от роковых и ненужных ошибок. 111. Луч посылаемого счастья нуждается в сердечном приятии. Именно нужно посильно открыть ему сущность свою и в осознании его держаться. Благодать силою берется и устремлением. Нужно это постоянное усилие в удержании сознания на высоте должной. Безвольное подчинение случайным течениям жизни разрушительно. Пусть будет тверд и определен курс корабля. говорю о том, как не только устоять, но и продвигаться. Жизнь есть взаимодействие энергий внешних с энергиями микрокосма человеческого. Равнодействующий устанавливается волей, и тогда говорят, он знает свой путь. Непреложность раз навсегда избранного пути определяется высотой духа. Мои знают путь предуказанный, путь непреложности, путь устремления к владыке. Когда цель огненна, запечатлена в сознании и осмысливает всю жизнь, можно идти уверенно и твердо. Что же будет наиглавнейшим среди явлений, толпящихся вокруг? Все ведущее к цели. Отсюда необходимость суровой целесообразности. Ученик идет к самому владыке и спешен его путь. Среди миллионов обычных сознаний, мало знающих путь, все идут и спешат, но не зная куда. Вот он, растерянный, торопящийся, озабоченный. Куда торопится он? О чем его забота? К чему все тревоги и дела его, которыми он перегружен? Спросите его, торопящегося. Ответа не будет, ибо не знает он ничего, и пуста его жизнь. Лишь цели общего блага, осмысленные признанием учителя, делают путь сознательным. Потому те, кто в луче путь свой знает. Хочу напомнить, что доверенным нашим дается и поручение, и тогда непреклонным становится шаг несущего его. Исполнители миссии учителя на действиях своих имеют печать непреложности. Также хочу, чтобы осознание постоянства служения владыке стало как бы самой природой ученика. Служу всегда, везде и во всем, в этом ключе нужно уверенно проходить жизнь. Можно ли мириться с тем, чтобы осознание этого прерывалось и время заполнялось ненужными пустяками? Но даже и пустяки оправданы, когда все делается со мною. Утверждаю все, что творится в единении с учителем. 112. Поверь, мой друг, что в жизни этой, среди ее страданий и трудов, не встретишь никогда ты счастья без несчастья и радости без горя или чего-нибудь другого недвойственного в существе своем. У света — тень, у молодости — старость, у жизни — смерть, за утром — день и вечер. Так все идет, сменяясь в циклах противоречий или полюсов своих. Явления идут, сменяясь противоположностью своей. И встреча — вестник расставания, чтобы снова встретиться потом и снова разойтись. И в этой вечной смене полюсов вещей, явлений и событий земная жизнь течет с надземным, переплетаясь. Ты это знай! И помни, что за полюсом явлений тяжких тебе его обратный полюс ждет, уже иной, ему контрастный, его грядущий антипод. И так во всем, и так всегда в неумолимой смене ночей и дней проявленных явлений, вещей. Себя собою отрицая и утверждая в полюсах явлений, текут они потоком бесконечным перед сознанием твоим, которое одно, но двойственное тоже всегда во всем, пока его не озарит свет беспредельный, свет без тени. 113. Мои друзья, мои враги насыщаются магнитом моей ауры и следуют за мной. И те, и другие кончают подражанием мне. Лишь равнодушные, то есть ни горячие, ни холодные, остаются вне сферы ее воздействия и потому остаются на месте в разложении. Потому пример Савла поучителен. Потому предпочитаем ярых врагов гнилым друзьям. Враг не всегда означает сознательного служителя тьмы. Потому будьте внимательны к врагам. И друзья, и враги служат мне. И то, что не в силах выполнить друг, часто успешно выполняет враг. Часто используем врагов для действий полезных и нужных. Часто враги помогают обострить качество и мужество укоренить. Нельзя упускать из виду нужность и полезность врагов. Только не следует ими огорчаться. Личные огорчения могут затуманить и сделать непонятной их очередную полезность. Враги — лучшие учителя. Каждый старательно и добросовестно, не жалеет времени и сил, учит чему-то. При достаточной зоркости и внимательности можно увидеть, какое именно качество укрепляет и усиливает очередной враг. Можно даже с благодарностью улыбнуться их добросовестным стараниям продвинуть дух по лестнице восхождения, не зная его для себя. О полезности врагов следует думать. Многие качества были заботливо взращены ими. Так глаз пусть остается зрячим на добро, кем и чем бы оно ни усиливалось. Вообще нужно обывательский взгляд на вещи оставить. Полезно не то, что нравится или приятно, но то, что продвигает по пути. Критерий личной приятности ложен и часто приводит к ошибочным выводам. Хорошо то, что служит и полезно для эволюции и находится в гармонии с нею. Это же мерило прилагаем и к людям. Мягкотелая добродетель часто в смысле полезности для эволюции равна нулю. В процессе расширения сознания многие отправные точки мышления придется изменить. Личная точка зрения в планетных масштабах совершенно неприменима. Чаша общего блага заменяет личное общечеловеческим. Тело лишь временный аппарат для сношения с внешним миром и самодавлеющего значения не имеет. Ему свой срок и свое время. Смерть есть смена износившегося аппарата на более лучший и тонкий, с тем, чтобы, когда придет время, получить снова и плотный аппарат, но уже более совершенный и более приспособленный к возросшим требованиям духа. Эволюция мудро ведет развитие новой расы. В каждом данном физическом теле развитие центров может достичь лишь определенных пределов. Потому смена тел есть нечто неизбежное и нужное крайне. Потому говорю, что все служит мудрому нарождению новой расы. Нужно же, наконец, понять полезность явления смерти. В экономии природы она играет важную роль. Мудрые законы космические, ибо в конечном результате имеет в виду благо. Мудро водительство иерархическое. Не может быть успокоения, когда решается участь планеты. Мужество надо держать готовым постоянно. Трудные времена. Учитель не забыл, но занят. И не его внимание надо к себе требовать, но свое к нему обратить. Учитель напряженно устремлен вперед. Идущие за ним устремленно, следуйте. За. Не учитель за учеником. Но ученик за учителем должен находиться в следовании постоянном. Для получения непрерываемого следования непрерываемое требуется. 114. Друг мой, сила духа познается лишь в трудных условиях, и в них же и утверждается. Мускул, лишенный движения, атрофируется, так как и сила духа, поникает при жизни безоблачной и легкой. Разлагается дух в благополучии. Отягощающие обстоятельства нужны, чтобы вызвать к действию энергии нужные, которые в противном случае обрекаются на вымирание. Именно по слабому месту должна бить жизнь, чтобы его укрепить и породить нужную силу. Но при всех обстоятельствах одно условие необходимо, а именно стойкость или непоколебимость духа надо твердо приять, чтобы не происходило вокруг. Твердыню внутри обрести и утвердить надо. Именно без учителя, именно когда один, именно когда тьма окружила и дали сокрылись во мраке. Чего ждать? Победы света над тьмою. Учитель поставил на страже за личной ответственностью. На страже нужно достоять до конца. Пусть колеблется все, но не дух. Недопустима слабость, когда перед учителем стоят трудности непомерные, и ему нужна поддержка. На кого смогу опереться в час трудный, если все воины сложат оружие и поникнут духом в унынии и безнадежности? Не предадут ли этим учителя и дело его? Потому стойте крепко. Полководец без войска не сила. Так же и крепость неохраняема уже не крепость. Отсюда несменный и стойкий дозор. Один в пустыне жизни, но с владыкою. Опора друзьям и врагам устрашения. Так уявляется стойкость. Пламя ее внутри. Ее ощущать можно. К спокойствию стойкость прибавим. Укрыться можно лишь в башне духа, ибо спасение в ней. Как маяк света, высится она во тьме окружающей, внешней, и другим светит. Велика радость, если в час нужды могу на кого опереться, как на себя. Трудные дни протекают, сгущена тьма. Вы, немногие устоявшие, помогите удержать равновесие планеты. Не хорошести, не святости, не стойкости и непоколебимости требую в час темной планетной. Помогите удержать сеть света. Неужели оставите одного, как оставили когда-то? 115. Когда становится особенно темно, подумаем о свете. Мыслью о свете свет к себе приближаем, и мысль становится светящейся. Но мысль окрашивает ауру и все существо человека, и мысль же поднимает из тьмы к свету. Я свет и врата к свету. Мыслью обо мне к свету сознание приобщается. Быть со мною значит быть в свете. Так мысль о владыке будет подобна повороту рубильника, включившему ток света в сеть. Все просто, ибо все в духе, и мысль царствует над всем. Царство духа есть область быстрых решений. Жить в духе значит жить в сфере, где все возможно. Почему ограничивать возможности плотными условиями? Ведь в них даже чудо является нарушением равновесия стихий. То, что просто и естественно в тонких условиях, в плотных требует затраты энергии невероятной. В этом преимущество тонких состояний. Чтобы коснуться их, сознание должно само утончиться и, соответственно, утончить свои проводники. Остается все то же, но, подобно симфонии оркестра, понимание зависит от утонченности музыкальной. Конечно, многие стороны жизни открываются для утонченного сознания, и становится оно созвучным волнам пространственного огня, то есть пламенно-звучным. Нельзя ночью судить о яркости солнца, нужно дождаться дня. Близок день владыки, когда солнце увидите, а пока живите мыслью о солнце великого сердца. Мысль о владыке поможет вам донести свет ваш немеркнущим до сужденного дня. Мыслью ко мне примкните, мысли о мне куют крылья духу, помните о владыке. 116. Владыка не может оставить, но может быть оставлен, и тогда предоставляется человек самому себе. Оставление это происходит по разным причинам, но, каковы бы они ни были, не могут они быть самооправданы. Самооправдание не поможет и не в состоянии изменить следствие прискорбных и разрушительных. Если что-то отдаляет или отделяет от владыки, значит, оно сильнее энергии серебряной нити. Подумать надо, чему даем власть над сознанием своим, чтобы могло оно затемнить самое главное. Можно жить без всего, что ныне нас окружает, и можно лишиться всего, но не серебряной нити связи с владыкой. Все можно заменить чем-то, но что заменит порванную нить? когда нарушается соизмеримость между самым главным и накипью жизни текущей, действительность искажается, и жизнь принимает уродливые формы кривой очевидности. Призраки оживают, и делается призрачный мир суеты миром призрачной очевидности. Уже говорил, я жизнь, значит, реальное основание жизни лишь на мне строится. Построение не на мне, а на чем-то другом, есть построение лжи, заблуждения и мрака. Потому должен войти владыка во все построения жизни индивидуального сознания, как начало, утверждающее истинные соотношения вещей и явлений. Получается тогда правильное соотношение двух — «я» человека и космоса. И находит себе человек место в последнем, как его части, как выражение космических предначертаний или космической воли. И тогда можно говорить о слиянии с космосом или утверждении в сердце космической правды. Призраки наполняют жизнь, и мир живет ложью. Искажено все, человечество утопает в награждениях сознания. Я меч, сверкающий духа. Мною разрубается запутанный до невозможности узел жизненных противоречий. Или погружение в водоворот неразрешенных противоречий, или принятие в сознание владыки, как меча, разрубающего гордиев узел жизни. Примите владыку сердцем, так чтобы стал он прочным и крепким, и непрободаемым щитом между вами и кипящей пеной жизненных явлений. Так через облик владыки можно смотреть на жизнь и брать жизнь, и делать ее возможной и приемлемой, не искажая пути и не отклоняясь от цели чудесной. При смене времен бредут тени людские по лику земли, но следующие за мною идут твердо и светло, огням сияющим подобны. Примите владыку не мозгом, но сердцем, поставив владыку прежде всего. Как могу стать кормчим вашего духа, если не предадите мне своего сознания и своего сердца? Но предавшиеся мне могут продвигаться, не смущаясь, не колеблясь, не являясь сомнений. Конечно, сложна жизнь, и препятствия громоздятся, как стены высокие и глухие, но меня призывайте чаще, себя мне предавая. И там, где остановитесь или замедлите вы, не промедлит владыка и колебаний не явит. Так предайте себя владыке и вложите руль в его руку, и будет путь ваш тверд и прекрасен. Красотою достигнете и непоколебимостью дойдете, ибо с вами я. И когда вместе не устрашат и не остановят нас никакие призраки, со мною вместе стоим перед мутным потоком жизни. Его волны не захлестнут и не погасят пламени духа, ибо мы вне и над ним. В жизни, но не от жизни этой, в мире, но не от мира сего, человеческой лжи и нагромождений. 117. Друг мой, степени близости, а значит, и степени руководства бывают разные. Большая близость и руководство дает ближайшее. Чем ближе оно, тем более затрагивает карму. Когда сознание, смерти и карма переплетаются, руководство входит во все детали жизни ученика. И тогда учитель берет на себя часть его кармы. Для руководства ближайшего требуется слияние сознаний полное. Тогда указания начинают приобретать все более индивидуальный характер. Можно дать целую книгу записей, не вторгаясь в личную жизнь руководимого и не затрагивая ее прямо и непосредственно. Для такого тесного сотрудничества, когда указание касается всей жизни ученика, нужна очень большая степень приближения. Конечно, и вся жизнь в этом случае должна измениться соответствующим образом. Отвечаю на вопрос, почему нет прямых указаний на все случаи жизни? указания даются при повторных событиях или в случаях, имеющих особое значение. Но не нужно ждать указаний на все, пока определенная ступень близости еще не достигнута. Это не значит, что учитель далек, и что он не знает, что происходит с учеником. Учитель и видит, и слышит, предоставляя жизни выявить себя для явления самодеятельности. 118. Невозможно считать исполнение желаний идеалом счастливой жизни. Желания часто не могут исполниться тотчас же в силу различных условий. Между желанием и исполнением протекает известный срок. Если он достаточно длинен, может ли поручиться желающий, что сознание его в момент назревшего исполнения не будет желать уже чего-то другого? Сознание часто перерастает желаемое, и оно становится ненужным. Часто проходит чувство, вызванное желанием. Тогда исполнение желания отягощает и становится ношей непосильной. Потому нельзя полагаться на желания оболочек и слепо следовать им. На что же можно полагаться? И где те желания, которые не изменят? Опять возвращаемся к миру владыки и всему, что с ним связано. В этой области можно желать огненно, не боясь, что осуществление желаний повлечет за собой пресыщение духа. Можно красиво и пламенно желать утверждения света. Сила желания к свету продвинет, и свет наступит по магниту устремлений. Многие люди желают, но желания их в лучшем случае ограничиваются одной жизнью. Почему не желать, имея перед собою длинную цепь жизни? И то, что неосуществимо в одной, делать близким и достижимым в другой? Одного желания недостаточно, оно должно сопровождаться рядом усилий или действий, приближающих его возможности. В цепи жизни осуществимо все, если желание достаточно сильно. Родители и условия жизни часто выбираются по желанию. И, наконец, надо знать, как воля может осуществлять желание духа. Желание, выраженное достаточно сильно, есть семя, бросаемое в пространство, долженствующее дать плод и выполнить желание. Зерна желаний дают всходы и плоды. Желайте четко и осмотрительно. Растущая воля имеет дар осуществления желаний. Конечно, сейчас не время для личных желаний. Конечно, тяжкие времена пройдут. Но все, связанное с желанием получения света, даст свои благие плоды. Желайте светло и огненно, желайте возрастания духа, желайте близости учителя. 119. Друг мой, нужно ли напоминать о том, что напряжение огненное в пространстве вызывает нагнетение событий, причина и следствие? Организм человеческий должен как-то отвечать на пространственное воздействие, и организм отвечает. Люди — создание пространственных лучей. Лучи же и отвечают. Огнеотзывчивость человека есть свойство его организма. Только реакция эта выражается в форме различной в зависимости от уровня сознания. Низкое сознание даст реакцию низкого качества и низких огней. Потому хочу поднять общий уровень сознания человеческих, дабы реакция общепланетная не была разрушительна в своей сущности. Если свет, который принес миру Спаситель, вызвал во многих бешенство и ярость низших огней, злобы и ненависти, то можно представить себе, как могут воздействовать на сознание масс идущие огненные волны. Их нельзя отвергнуть или не принять. Неведомо и незнаемо проникают они в центры человека и вызывают реакцию явленную. Тяжко напряжение в мире. И тяжко метутся люди. Нельзя встать в стороне от воздействий огненных. Огонь или обновит и спасет, или сожжет и уничтожит, в зависимости от состояния нервной системы человека. Сеть обычная, необычного тока, напряжения не выдерживает. Также и нервная сеть человека, сеть света, и у организма не выдержит нагнетения огненного, если не подготовлено к тому соответственно. Не только все слабое перегорает, но и все злое, и все нечистое. Нужно очищение нервной сети, чтобы огонь воспринять бесполезненно. Лучшим фильтром для огненных волн будет спокойствие и равновесие. Призма спокойствия поможет распределить пространственные волны огня, льющиеся в организм гармонично, не нарушая его правильной поляризации. Если обычные неприятности нарушают эту поляризацию энергии в центрах, то что ж тогда можно сказать об огненных волнах? Никому и ничему не дозволено нарушать спокойствие духа, ибо в равновесии духа спасение наше. Пусть люди делают, что хотят, пусть мучают и терзают вас, пусть низость свою являют, но вы, сделав все возможное, явите равновесие спасительное. Зачем же беспокоиться о невозможном, если вы не в силах ему помочь? Но равновесие и спокойствие ваше вы в силах охранить и сохранить при всяких условиях, как бы не бесновались и неистовствовали окружающие вас. Тьма тоже хочет выявиться в разложении своем. Именно дайте ей выявиться, чтобы потом, когда напряжение ее неизбежно ослабнет, подавить лучами света. Храните спокойствие любой ценой. В дни напряжения огненного, что крайне необходимо. Щит спокойствия охраняет и защищает надежно. И придут, и отяготят вас, и будут дергать сознание ваше на тысячу ладов за тысячи нитей, но равновесие удержите. Но сохраните спокойствие, ибо спасение в нем. Башня духа прочно может стоять лишь на этом основании. Во мне обретете и то, и другое. Владыка пусть будет основою спокойствия вашего, ибо когда колеблется все, непоколебим лишь Владыка. Ищите во мне напряжение ее равновесия и утвержу вам его прочно и непоколебимо. Я сказал. 120. Сын мой, что предпочтем явлению счастья близости Владыки? Что предпочтем, с тем и останемся, но не с Владыкою. Есть вещи, совместимые с путем, и несовместимые. Последних надо избегать. Ссор порога вреден, ибо мешает общению. Да, да, нельзя совместить легкомыслие, распущенность и восхождение духа. Аура поступков долго сопровождает совершившего их, и благо, если они хороши и красивы. Но безобразие и ложь не от света. Сказал, дозволено все, но не мерзость и безобразие. Есть мера вседозволения. Кто же думает, что можно соединить несоединимое, не от мудрости так полагает? Когда-то все же выбор придется сделать и отделить в сознании своем нужное от ненужного и свет от тьмы. Есть поступки и мысли светоносные, есть поступки и мысли отемненные. Первые будем приветствовать, от вторых убережемся. А деяние духа требует чистоты. Через чистую ауру поступление света идет беспрепятственно. Храните ауру чистой. Пусть все отправления духа и тела будут чисты, а также и мысли их сопровождающие. Немного внимательности и контроля, и серые пятна легко могут быть удалены из ауры. Каждая мысль не без последствий. Не поступки надо беречь, но мысли их сопровождающие, ибо мысли окрашивают действия наши. Поступок есть следствие прошлого, но мысли новые, связанные с поступком старым, укрепляют во зле, если они от тьмы. Однажды, приступив ученик к учителю, сказал: «Учитель, многое удалось мне и жить, и на многие чувства наложить узду духа, но осталось еще несколько непобежденных. Что делать мне и как победить их?» Учитель ответил: «Победа и поражение в духе. Не проступком связан человек, но мыслями и чувствами, его вызвавшими. Потому освобождение в духе и в мыслях, и в духе надо искать решение. Если проступок совершается в свободе духа от мыслей обычных и порабощающих, ранее ему сопутствовавших всегда, власти, действия, данные над сознанием уже не имеет. Не в рабстве, но в свободе духа учитесь совершать дела и поступки. Так можно достичь освобождения от власти низших чувств и эмоций над сознанием. Все дозволено лишь в свободе. Формула вседозволения относится к свободным духам. Менее всего ее надо понимать как попустительство и потворство неизжитым страстям, зову к борьбе и победе над собою. Себя надо победить, иначе новому сознанию не родиться.